говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Продолжаем, как сегодня сказал мой утренний гость, не совсем народную тему про радио и про телевидение. Канал Russia Today в выходные заговорил по-арабски. Черноволосая красавица, похожая на Шахерезаду, вела новости. Внизу экрана бежала ажуром арабская вязь. И славянского вида мастерового в одном из сюжетов тоже переводили на арабский, что было забавно. Ливанцы, иорданцы, йеменцы, египтяне, около 100 человек, стали новыми сотрудниками арабской версии Russia Today. Так же, как год назад, почти сотня граждан из англоязычных стран влилась в коллектив российского телевизионного канала. По сути, в мире за последнюю пару лет окончательно оформились новые международные вещательные центры. Вещает арабская Аль-Джазира. Год назад начал вещание мировой испаноязычный канал, созданный правительствами трех латиноамериканских стран. Английскую и арабскую версию имеет мировой французский канал. Вещает Намер на английском китайский ICTV. В общем, через 50 лет после начала международного инорадиовещания, через 20 лет после выхода в эфир CNN и через 10 лет после начала вещания телевидения европейского сообщества Евроньюз, влиятельные державы, а по сути уже цивилизационные языковые сообщества, транслируют миру свою точку зрения на события в этом самом мире. Можно ли считать, что международные вещатели – противники, и означает ли навещание сегодня контрпропаганду или, по крайней мере, продвижение имиджа государств? Чему каналы помогают и чему мешают? И можно ли говорить, что возникают новые информационные каналы дипломатии, или это по-прежнему современное информационное оружие? Что значит иностранные СМИ в условиях глобальной информационной среды? Наконец, все эти мощные информационные ресурсы, в которых основной язык общения английский, действуют ли они в интересах людей, которым так трудно понять друг друга, или они для элит, которые исполняют традиционный информационный ритуал? Со мной в студии сегодня молодая, 25 или 27, к сожалению, еще не к сожалению, 27-летняя женщина, сделавшая редкую для России, особенно на телевидении, стремительную карьеру. Главный редактор Russia Today Маргарита Симонян. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И вам, уважаемые слушатели, мы вопросов никаких не задаем, потому что тема сама по себе достаточно любопытная. Вы можете разговаривать с нами и задавать вопросы Маргарите пейджера в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, ну, по мере необходимости будем включать. У меня сначала абсолютно личный вопрос к вам. Вот спустя время вашего руководства, вы сейчас каких людей, кроме, конечно, ваших сотрудников, вокруг себя видите? Тех, которые вам сочувствуют, тех, которые вам завидуют, или те, которые вас боятся?
Честно говоря, я не могу сказать, что с тех пор, как я начала заниматься Russia Today, изменились люди, которые вокруг меня. В смысле, изменился их состав.
Нет, ничего не переменилось.
То есть ничего не время, которое есть свободное, я провожу с теми же людьми, с которыми я его проводила и до Russia Today. Может быть, больше стало проводить время с коллегами, с других каких-то там изданий, СМИ и прочее, на похожих позициях, да, ну, в силу того, что просто стало с ними больше общаться. Завидуют? Ну, завидуют, наверное. Ну, и раньше тоже завидовали. В общем, я ничего такого там не вижу. И вам, наверное, завидуют. Так бывает.
Так бывает, конечно. Нет, просто я подумала, вдруг вы почувствовали какие-то перемены. Все-таки такая молодая и так много бремени сразу на хрупкие плечи.
Нет, перемен в отношении людей, с которыми вокруг нет.
Хорошо, тогда к вашей работе. Вы не любите, насколько я знаю, и не приемлете в отношении вашего канала слово «пропаганда».
Конечно, как и вы.
Выстраивание, я просто спокойно к этому отношусь вообще к слову, а выстраивание внешнеполитического имиджа с помощью телевидения для меня это очень простое объяснение и скорее из области теории. Тогда попробуйте сформулировать для себя и для своих сотрудников, какое послание Russia Today своему зрителю-потребителю направляет.
Мне это приходится формулировать довольно часто. Значит, в первую очередь мы информируем о том, что происходит в России и на территории бывшего Советского Союза. В первую очередь, конечно, о том, что происходит в России. Мы стараемся рассказать о стране, как она есть, не только в новостях, не только в том, что касается «вот сегодня случилось, отключили газ или убили кого-то или что-то», но и у нас довольно большое место в вещании занимают, ну, если вот сказать языком не телевизионным, просто рассказы о стране, какие-то документальные фильмы, какие-то фичеры, в которых открывается и показывается Россия такой, какая она есть. И, как ни странно, неожиданно для нас, именно это, судя по фидбэку, который мы получаем, пользуется большим спросом у зрителей, чем жесткие новости.
Это такая условная экзотика, да? Как вот если бы Discovery смотрели, вот приблизительно, наверное, так смотрят и
очень географически узкая России. Экзотика. То есть это, конечно, только Россия. Это и исторические какие-то вещи, и этнографические, действительно. Какие-то рассказы про героев, прочие истории с этим связаны. И мы стараемся, мы понимаем, что мы не завоюем никогда аудиторию хорошую, если мы не будем ничем отличаться. И мы стараемся найти те точки, где мы можем отличаться от существующих международных англоязычных каналов. Ну, первое отличие, оно, конечно, очевидное, да, ни один другой канал не ставит своей целью рассказывать подробно о России. Как бы понятно, из какой стати бы они ставили, да. Второе, мы стараемся находить истории, рассказывать об историях и уделить внимание тем вещам, которым уделяется внимание на других каналах меньше. Это когда-то получается, когда-то нет, когда-то мы, к сожалению, наши зрители сами не дают нам этого делать, потому что мы новенькие, а есть старенькие, назовем их так, и повестку дня, конечно, задают старенькие. И иногда мы вынуждены поднимать выше по верстке какие-то истории, которые я бы, например, не считала такими важными, да, или вообще бы проигнорировала иногда, но мы вынуждены поднимать их выше просто потому, что у всех остальных это чуть ли не моновыпуски, да, и первое. Я сейчас сижу в кабинете последние 2 года, где у меня рядом с монитором, на котором Rush Today, монитор, на котором CNN, BBC World и там несколько еще. Так вот, у CNN и BBC World, верстка CNN International и BBC World не отличается вообще. То есть практически вообще не отличается. Вот одна и та же картинка, одни и те же истории в одном и том же порядке все время. И когда мы пытаемся сильно от этого отойти, нам зрители сразу по голове: ах,
хорошо,
как же вы не рассказали
вот про
это?
Вы затронули очень важную тему, я хотела бы ее тогда продолжить, потому что глобальные службы — это такие глобальные информационные законы. Вы, собственно, об этом сейчас говорите.
Да, да.
И меня, например, совершенно не удивило, что на английской версии Rush Today вчера весь день были новости из Франции, и, понятное дело, прямое включение Саркози потом транслировали, и, как вы говорите правильно, CNN, и BBC, не говоря уже о французов. И вот эта вот информационная унификация, я, правда, китайского канала не видела, может быть, там все-таки этого не было. В чем все-таки тогда разница подходов в этих службах и в вашей конкретно? Как вот на примере, скажем, французских выборов, вот на этом примере, вы ретранслируете русскую точку зрения на это событие или на мир?
Объясню. Ну, во-первых, французские выборы — это еще и было воскресенье, да, воскресенье, как правило, меньше событий в России. Если бы это было в понедельник, я думаю, что-то было бы более интересное отсюда, с чего бы мы начинали, хотя не факт. Во-вторых, ну, например, сегодня с утра, вот летучка у нас с утра, я попросила наших продюсеров сделать, во-первых, позвать экспертов в студию, а во-вторых, сделать репортаж о том, как теперь будут меняться и будут ли меняться, и каковы могут быть тенденции российско-французских отношений. Вспомнить, что говорил Саркози о России, говорил ли, да, когда говорил, почему. Позвать экспертов, которые поразмышляют в студии об этом. Вот у него такой-то бэкграунд, поэтому он more likely, как это сказать по-русски, он скорее будет принимать такие-то решения или скорее будет реагировать вот так-то. А что бы было, если была Сигален? Ну, такие вот рассуждения, это, собственно, то, чем занимается информационная служба, которая не агентство, а в которой формате есть и комментарии. Я не думаю, что, скажем, CNN или BBC этим бы занимались, рассматривали бы подробно русско-французские отношения. Ну, вряд ли.
Ну, во всяком случае, вот вчерашний фон информационный, он был невероятно похож и с точки зрения формы,
Вчерашний абсолютно согласна.
Именно
с вами.
Поэтому я пытаюсь
я
понять.
Я думаю, что все-таки на вчерашнем примере, на примере одного дня делать выводы тяжело. Если вот смотреть нас все время, ну, мы очень сильно отличаемся, очень сильно. И нам зрители пеняют на это часто, что когда мы специально отличаемся. Мы специально не ставим на второй день первую историю, допустим, расстрел вот этот в Вирджинии, да, потому что мы считаем, что в мире много других новостей. И то, что это произошло в Америке, об этом рассказывают все остальные первые новости, но мы будем другими, мы покажем что-то другое. Зрители нам пишут, как же так, вот CNN и BBC показывают, а вы не показываете, у вас нет свободы слова, хотя почему тут свобода слова в этом контексте, непонятно. Бывает и так. Например, Эстония. У нас в Эстонии было 3 съемочных группы. У кого еще было в Эстонии 3 съемочных группы одновременно? Мы делали это огромной историей, мы с этого начинали, и пока там продолжались эти беспорядки, первые 12 минут каждого выпуска у нас была Эстония, этого не было нигде. Вот, чтобы это в таком объеме, в таком количестве.
Но эстонская сторона была представлена?
Ну, конечно,
потому что
представлена.
На внутренних российских каналах эстонской стороны не было.
У нас в Эстонии все 3 корреспондента, которые работали, были граждане Великобритании.
А, вот это очень интересно, вот. Мы про это тоже...
И, конечно, у них там есть свой взгляд на вещи, у кого-то другой взгляд на вещи, тем не менее, путем споров иногда мы приходили к какому-то консенсусу, к какому-то балансу, чтобы отразить и ту...
И вторую историю, и историческую.
И стараться не запутаться в истории, кстати говоря, истории исторической именно. Это сложная, конечно, история.
Мы продолжим сразу же после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей на «Радио Свобода». Со мной в студии Маргарита Симонян, главный редактор, короче говоря, российского международного канала «Russia Today». Арабская версия начала вещать в эти выходные на тех зрителей, которые хотят слышать о том, что Россия может сказать арабскому миру. Ну, как, впрочем, и большинство...
Она, кстати, Анна Восприбрю, да. Арабская версия называется «Руси Алиум».
Да, не «Russia Today», но просто она называется так особенно, легче пока ориентироваться в названиях. А люди, которые будут смотреть, наверное, конечно, будут понимать, что она называется чуть иначе. Вы заговорили как раз об иностранцах, работающих у вас, и мне просто любопытно, как ваши сотрудники иностранцы адаптируются в России. Вот что они вам говорят? Жалуются ли на разницу в стандартах и подходах? И я уж не говорю о том, что разнообразные арабы между собой-то иногда не могут договориться. Как вот они тоже сейчас все общаются?
По-разному сотрудники адаптируются, по-разному. Как правило, это зависит от сотрудников, зависит часто от возраста этих сотрудников, от их степени, вообще, где они работали до этого, насколько много они ездили по миру, насколько они готовы принять тот факт, что люди разные, мир разный, страны разные, правила и ожидания везде разные. Не все, особенно если молодые ребята, готовы это вот принять, что, товарищи, здесь по-другому. Знаете, я когда в Америке училась, нам проводили тренинги тем, кто ехал учиться, и очень долго объясняли, здесь по-другому. По-другому не значит плохо. Просто по-другому. Это не качественная характеристика в том плане, хорошо или плохо. Если проанализировать, что вызывает наибольшие у них вопросы, не считая каких-то административных вещей.
Ну, мы в данном случае не обсуждаем, конечно.
А именно редакционных. Наибольшие вопросы, по крайней мере, те вопросы, которыми ко мне лично обращались и там отсиживали очереди там, где-то, да, чтобы прийти и пожаловаться, как ни странно, у них вызывает вольность, не свобода, а вольность обращения российских журналистов с информацией. Вот им это совершенно непривычно, и у них это вызывает отторжение и возмущение. Они не понимают, как можно, не проверив сообщение о том, кто что-то что-то сказал или кто-то что-то заявил, выдать его в эфир. Они не понимают, как можно объявить о том, что там, патриарх умер, да, если никто не подтвердил, что он умер. Они не понимают, как можно на сообщение об одном человеке наклеить картинку другого человека случайно, который имеет отношение к этой истории, но не этот человек, да, у них это вызывает просто гнев и возмущение, потому что они ученые, они же, это в основном британцы, сотрудники, о которых я говорю, у нас вообще в основном инстанции британцы, и они знают, какими многомиллионными судебными процессами это заканчивается в Великобритании. Если ты, не дай Господь, припишешь кому-то слова, которые человек не говорил, заявишь, что у кого-то есть дача, которой у него нет, или будешь рассказывать, что осужден террорист, а показывать в это время другого человека, который условно там случайно картинки перепутали. И мне приходится им объяснять, что, понимаете, коллеги, у нас вот нет такого опыта, не было еще таких многомиллионных исков. Ну, по большому счету, никого за это так вот не наказывали, да, чтобы какой-то человек обиженный взял, подал в суд и разорил компанию, как это бывало на Западе. Так у нас пока еще не было. Наверное, это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, вот плохо, по крайней мере, моим коллегам это непонятно.
Рита, у меня тогда еще вот какой в связи с ними же тоже вопрос, потому что это такой вопрос, связанный и вот с нашей работой, например. Как они себе объясняют, для чего, а главное, на кого они работают? Вы когда-нибудь с ними об этом говорили? Ваши иностранные сотрудники?
Ну, вы понимаете, есть определенные универсальные правила журналистики и тележурналистики. Их не я придумала, конечно. Их придумали давно. И, надо сказать, они, опять же таки, вот после 2 лет работы, можно сказать, они не сильно расходятся. Вот, расходятся там контенты, редакционные там чего-то, а правила, они не расходятся. И поскольку иностранцам, так же, как и россиянам, позволено практиковать эти правила, да, к которым они привыкли, как то сюжет должен быть, там история должна быть сбалансированной, нужно давать обе точки зрения, нужно там искать противовес каждому такому сильному мнению, да, и чтобы было высказано противное мнение, противоположное. И поэтому я не думаю, что у них возникают какие-то большие вопросы по поводу того, как и на кого.
Ну, то есть они не чувствуют себя иностранцами?
Нет, ну, я думаю, конечно, они чувствуют себя иностранцами, безусловно. Они живут в чужой стране. Как же они могут не чувствовать себя иностранцами? Я думаю, безусловно, чувствуют. Я бы тоже чувствовала на их месте себя иностранкой, если бы я жила в чужой стране. Они, многие, не остаются надолго, да, то есть люди приезжают, чтобы поработать, получить и такой опыт, посмотреть, как что там. Ну, кто-то добавит строчку в резюме, кто-то, потому что интересно. Но, конечно, подавляющее большинство не собирается жизнь свою связывать не только с работой на Rush Today, но и с жизнью в России, понимаете? Это же все-таки нужно, чтобы тебя что-то очень сильно побудило, чтобы взять и так резко поменять место жительства. Приезжают, работают 1-2 года, кто-то уезжает, кто-то остается дольше. Там редкие есть люди, которые у нас работают,
хорошо,
которые выбрали именно жить в этой стране.
В России. Да. Да, но это означает, что если они к вам приходят жаловаться вот с мыслью о том, что российские журналисты не всегда соблюдают стандарты, это означает, что они убеждены, или они так работают, что на Rush Today все стандарты выполняются, и то, о чем вы говорите. И
они у нас что-то такое замечают, они приходят жаловаться. Понимаете, у нас 24-часовой канал, Анна, круглосуточный, новостной. Понятно, ну, просто смешно было бы говорить, что никогда не бывает в эфире никаких ошибок. Они бывают у всех. Понимаете, я наблюдала в течение 8 часов, как на CNN ходила цитата из Сергея Иванова с фотографией Игоря Иванова. И нельзя сказать, что это исключительный случай, да? Конечно, это никого не оправдывает, но, тем не менее, это происходит просто в силу того, что технология такая сложная и такая быстрая, что не всегда люди успевают проверять, руки не доходят, еще что-то. И, конечно, и у нас бывают вот такие штуки. И тогда именно у российских сотрудников, как мне кажется, это такого сильного возмущения не вызывает, как у британских, потому что российские сотрудники в силу истории журналистики в нашей России не привыкли бояться этих вещей. Они не привыкли, что их сейчас засудят тут на $1 миллион.
Нет, зато российские сотрудники хорошо понимают, сколько можно, а сколько нельзя в данном случае, если говорить о каких-то темах или людях. Вот для иностранных сотрудников вы как-то разъясняете или нет такой необходимости? Вот как, скажем, на всех внутренних каналах же существует некое знание того, можно каких-то людей показывать или нельзя? Можно какие-то события освещать широко, а какие-то можно устно под видео и 30 секунд? Вот в вашем случае вы как с иностранцами обходитесь?
Да нет у нас проблем с иностранцами. Ту-ту-ту. Ну, вот честное слово, таких вот проблем насчет того, что что-то освещать или что-то освещать, нету. Есть проблема, но она не первостепенная, и сейчас она уже в меньшей степени, чем была, заключающаяся в небольшом, скажем так, количестве знаний о стране, конечно же, у достаточно весомого числа иностранных сотрудников, которые приехали, в чем никого, естественно, нельзя обвинять, потому что откуда бы оно у них взялось, да? Это просто журналисты с родным знанием языка. Они приехали работать в Россию, мало что они знают о России. И, конечно, особенно поначалу, какие-то вещи просто приходилось рассказывать, ну вот просто брать и рассказывать. И я, и заместитель мой, который много времени проводит с корреспондентами, они рассказывали. Потом у нас есть один такой политический обозреватель, который очень давно живет в России, а сам он профессор Калифорнийского университета, американец, и очень хорошо разбирается в российских реалиях, в СНГ и впрочем. Он очень много с молодыми общается и говорит, что какие-то предыстории, какой-то бэкграунд дает. Понимаете, ну, когда человек приезжает в Россию, и он там фамилию Березовский первый раз слышит, потому что ему что-то про него там в эфире надо рассказать. Да, он не знает ни что это, ни как было, ни что было в 90-е, ничего не знает. Вот. Конечно, нужно давать какой-то бэкграунд. Но все люди ответственные, как правило, они сами стараются этот бэкграунд находить в доступных им источниках.
Вот уже наши слушатели вас спрашивают. А как Rush Today освещал события в Эстонии? У вас была прокремлевская позиция или какая-то другая? Но Рита вот объяснила, что три британца, снимающие в трех местах, наверное, все-таки не давали эффекта исключительно прокремлевской позиции. Наверное, она была какая-то более взвешенная.
Абсолютно. Я считаю, что у нас по Эстонии была идеально, вот исключительно сбалансированная позиция.
А это еще один хороший вопрос. Есть ли у вас сведения, сколько людей на Западе смотрит ваш канал?
Мы сейчас собираемся проводить фокус-группы в тех странах, где мы вышли в кабеле. Вообще, мы канал спутниковый. Вы, наверное, знаете,
да,
что
конечно.
Спутниковый канал. Очень сложно отследить, сколько тебя смотрят. Там нет рейтинга как такового, да, как вот у эфирных
каналов.
Но
есть абоненты, которых можно все-таки посчитать.
Нет, абоненты есть, когда это по подписке. Мы же бесплатный канал.
Совсем? Разве вы не везде? Везде бесплатный, в свободном доступе?
Везде бесплатный. В свободном доступе. Вот. Кое-где мы вышли в кабеле. Сейчас мы будем проводить там фокус-группы. В первую очередь, чтобы для себя понять, что от нас ждут, нужно ли нам меняться, если нужно, то в какую сторону. Это все вещи очень дорогостоящие. И, конечно, сначала нужно было какой-то продукт создать, потом нужно было хоть как-то его распространить, и сейчас вот настало то время, когда можно потратить энную сумму денег на то, чтобы понять, как стоит еще меняться, как завоевывать больше аудиторию, и на то, чтобы рекламу делать себе, рассказывать о себе в мире. Но я вам хочу сказать, что мы, вот то, что мы признаны коллегами во всем мире, это факт. Понимаете, когда Ричард Самбрук, руководитель BBC, в интервью заявляет, что жить и работать становится все сложнее, потому что вокруг много конкурентов, так, например, CNN и Russia Today. Когда France 24, вышедший недавно в эфир французский телеканал, в своем пресс-релизе объявляет, что он собирается конкурировать с Al Jazeera International и Russia Today. Это тоже чего-то стоит.
Да, безусловно. Но вот меня Сергей Митрофанов из Москвы вас спрашивает, а вам что не нравится в России? Есть что-то, что вам не нравится в России?
Мне лично, да как, очень много чего мне не нравится в России. В первую очередь, мне в России не нравится коррупция. Меня это очень беспокоит, очень расстраивает. И, ну, просто ужасно. Я пытаюсь бороться с этим в своих близких, да, там, не давать взятки милиционерам, допустим, в ГАИ.
Да, но с каналом и телевидением сложнее. Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. А в 22 часа в эфир выйдет программа «Время политики». Беседа с правозащитником и писателем Владимиром Буковским проведет Михаил Соколов. Повтор 2 часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Российские правозащитники резко осудили очередной расправу над демонстрантами в Москве. 5 мая в центре Москвы был разогнан так называемый «конопляный марш». Людей жестоко избили. Журналистка русской службы новостей Анастасия Изюмская ушла с радиостанции в знак протеста против введения цензуры. Транспортировка газа из России в Европу пока происходит по резервной ветке. Магистральный газопровод в Киевской области поврежден мощным взрывом. Известные британские деятели обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, призывая восстановить мир и правосудие в Чечне. Авторы письма обращают внимание Путина на непрекращающиеся грубейшие нарушения прав человека в Чечне и преступления военных. В Ираке погиб российский журналист Дмитрий Чеботаев. Как сообщил посол России в Ираке, Чеботаев погиб в воскресенье в иракской провинции Диала. Николя Саркози, избранный президентом Франции, официально вступит в должность 16 мая. В воскресенье во втором туре президентских выборов Саркози набрал 53% голосов, опередив свою соперницу Сигален Руайаль. В Нигерии похитители гражданки Белоруссии потребовали за нее выкуп – 1 200 000 долларов. В авиакатастрофе, произошедшей в субботу в Камеруне, не уцелел никто. Кенийский авиалайнер, на борту которого находились 114 человек из 20 с лишним стран, разбился на юге Камеруна. В Ираке сегодня погибли более 30 человек, больше всего жертв, 25 погибших и десятки раненых в городе Рамаде, где произошли два мощных взрыва. Израиль нанес прицельный удар с воздуха по сектору Газа. Ракета попала в машину, ранен один человек. Президент Германии Хорст Келлер отказался помиловать Кристиана Клара, бывшего лидера левоэкстремистской группировки фракции Красной Армии. Клар был приговорен сразу к нескольким пожизненным заключениям. В тюрьме он отсидел уже 24 года.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Гость московской студии сегодня Маргарита Симонян, главный редактор российского телеканала для мира Russia Today, одного из тех крупных вещателей, которые ретранслируют точку зрения целых цивилизационных сообществ и государств для всего мира, такие как CNN, Аль-Джазира, французские каналы, канал испаноязычный, созданный тремя правительствами латиноамериканских стран.
Мы с ними, кстати, дружим. Телесуровы сейчас.
Да. Я их не все даже уже и по названиям-то помню, потому
я
что их...
Я все помню.
Ну, так вам полагается, Рита. Это ваши практически конкуренты и коллеги. Вы можете задавать вопросы и высказываться. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. А я вот, прежде чем вы будете нам звонить, Рита, еще спрошу вот о чем. Тема, которая, в общем, многих интересует сейчас в период такой трансформации всякого информационного пространства и того, чего можно, чего нельзя. Я имею в виду такие странные понятия, как вредность и полезность информации. Да? Вредность для кого, полезность для кого. В том же Ираке американцы закрыли Аль-Джазиру, чтобы было поменьше иракских слез. Правда, их показывают другие каналы, начиная от NHK, и те же там американцы-документалисты где-нибудь на HBO, на американском же, да. Вот, опять же, чтобы быть конкретным, арабская версия Russia Today, или, вернее, Арабия, как она у вас правильно...
Русия Альяум.
Да, вот Русия Альяум.
В каком Россия ключе? Сегодня,
да, ну да, 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 по-арабски. В каком ключе будет освещать Ирак в этом вот контексте? С нелюбовью некоторых к американцам или как?
Вы знаете, я надеюсь, у меня нет никаких причин сомневаться в том, что и арабская версия канала, так же, как и английская, будет придерживаться баланса. Другое дело, что у арабской версии есть свой главный редактор. Я не хочу немножко в его епархию вдаваться, понятно, чтобы комментировать их редакционную политику. Но я уверена в том, что они будут придерживаться баланса. Другое дело, что я надеюсь тоже, и думаю, что так оно и будет, что они не будут умалчивать о каких-то историях, которые не рассказывают другие. Понимаете, вот помните, пару недель назад, что ли, была история, когда иранский дипломат заявил о том, что его похитили в Ираке американцы, что они его избивали, угу, там и прочее, и прочее. Мы специально мониторили CNN, BBC и их сайты в этот день. Ни слова.
Угу.
Понимаете, может быть, мы, конечно, пропустили что-то, да, но, тем не менее, значит, это что-то было таким малюсеньким, что мы его не заметили, хотя искали это специально, упоминание этой истории. И на сайтах, и в эфире. Ну, вот это как называется?
Ну, вот как это называется? Означает, что все национальные... Такие каналы.
Это называется
инструмент информационный.
Избирательный подход к информации. Избирательный.
Хорошо.
Понимаете, всегда можно выбрать то, о чем ты считаешь нужным рассказать, и немножко не заметить то, о чем ты рассказать нужным не считаешь. Именно это и происходит везде.
А вы полагаете, что вы избавлены от этого недостатка?
Конечно, нет, мы же тоже люди, мы тоже...
Так что тогда такое...
По крайней мере, не в меньшей степени у нашего присутствует, и не в большей, чем на CNN и на BBC.
Так что же такое эти каналы, по-вашему, и ваш канал? Это способ выяснения такой новой информационной борьбы, вернее, вот такого?
Или это что-то другое? Я бы не стала называть это ни борьбой, ни войной, ни в коем случае. Во-первых, у нас... Прекрасные отношения у всех друг с другом. Мы часто встречаемся
на различных... Я даже не права, журналисты всегда как-нибудь договорятся.
Нет, вы понимаете, мы же на этих конференциях, мы же не просто чай пьем или пиво. Мы вырабатываем и подписываем какие-то совместные там правила для того, как, что освещается и прочее. Для стран... Во многом, я думаю, да. Ну, зачем вот нужен Америке там канал Аль-Хура, да, на который тратится 60 миллионов долларов в год, который, как, насколько я знаю, насколько утверждают все знакомые мне арабы, никто не смотрит, и даже американские ньюсмейкеры к нему относятся, в общем, так, скептически.
Ну, тот же вопрос, да? Сейчас можно адресовать вам. Зачем нужен России вот, канал, на который тратится 40
абсолютно
миллионов?
Так. Значит, так Америка считает нужным доносить свой голос для арабского сообщества на языке, на котором ее поймут. Россия считает нужным доносить свой голос, рассказывать о себе на английском языке до той аудитории, которая, в которой Россия заинтересована. И правильно делает, и давно пора, я считаю. И Россия не то, что не первая начала, а сильно вообще в этом плане поздно это сделала. И то же самое сейчас говорит, заявил член правительства Великобритании по поводу запуска BBC на арабском языке. BBC запускает телевидение в этом году на арабском языке. И он сказал, что мы почти опоздали, почти не успели запрыгнуть в эту лодку. Но все-таки вот мы наверстали, и мы запрыгнули. Почему они это делают? Потому что они считают, что да, существующие арабские каналы, наверное, я думаю, они считают, да, не дают всей информации, не рассказывают все истории, а вот они будут, и мы так же считаем.
Рит, хорошо, вот вы все-таки думаете, эти каналы, они все для людей или все-таки для элит? Вообще каналы помогают людям в мире? Ведь все уже абсолютно глобальные. Даже трудно сказать, что они иностранные. Они все вот такие перемешались. И выясняют в этом информационном пространстве отношения между друг другом, по сути дела, конкурируя за зрителя.
Информационные,
они помогают людям?
Информационные каналы, глобальные, неглобальные, какие угодно информационные именно телеканалы, они в любом случае для тех людей, кто априори интересуется международной информацией. Понимаете? Но моя мама, скажем, она и российские новости не смотрит, ей неинтересно. Понимаете, ей неинтересно. Она готовит в это время борщ и читает бестселлер, при том, что она умная женщина с двумя образованиями. Но ей все равно. Вот. И таких людей во всем мире много. И в Америке я возьму на себя смелость сказать, что, как мне кажется, их гораздо больше, чем в России. Людей, которых интересуют там новости, в лучшем случае, своего города, а все остальное не новости. Вот. Поэтому, конечно, это априори для тех людей, которым это интересно. Назвать их элитой, остальных не элитой, ну, не знаю, я не хотела бы как-то снобски в этом плане звучать. Но то, что это не для такой же домохозяйки, как моя мама, только где-нибудь в Арканзасе, это понятно. Очевидно, что это, конечно...
А как вы относитесь к мысли о том, что сейчас, именно потому что изменился очень информационный порядок, каждый человек, ну, тот, который интересуется международными новостями, он ищет прежде всего новости, которые совпадают с его позицией. То есть, очевидно, дрейфует в сторону тенденциозности или эмоциональности подачи.
Вы знаете, а мне эта тенденция кажется двоякой. Значит, люди выбирают источник информации, который либо А, совпадает с его позицией, либо Б, прямо противоположен и отчетливо эту позицию имеет. Для того, чтобы, знаете, как говорят, язык врага надо знать. Да, вот послушать и возмутиться, типа, ну какие же козлы, я всегда знал, что вот они мерзавцы, а теперь еще раз убедился. И, как мне кажется, наверное, это плохо, да, и, скорее всего, это плохо. Но вот по моим наблюдениям, зритель скорее ждет уже какой-то тенденциозности, и ему ее не хватает во многом, чем баланса. Не везде и не всегда, конечно, это так, но одна из тенденций вот такая вот есть. Не знаю, вот вы что, кстати, об этом думаете? Мне кажется, это странным немножко.
Я думаю, что это не странно, именно потому что в невероятном потоке информации, в котором человек захлебывается, он ищет каких-то оселков, ему удобнее прислониться к чьей-то точке зрения, которая как-то коррелируется с его. Это проблема для журналистики.
Конечно, безусловно, это проблема для журналистики. Потому что иногда мы понимаем, что мы бы... Не иногда, а часто мы понимаем, что мы завоевали бы быстрее и больше аудиторию, да, определенную аудиторию, если бы мы были там откровенно антиамериканскими, допустим, да, вот мы бы легко завоевали откровенно антиамериканскую аудиторию. Мы не хотим этого делать, потому что мы хотим поддерживать баланс и не терять взвешенную аудиторию, но, тем не менее, неизвестно, вот кто посчитал бы, как бы нас смотрели больше.
То есть, Рита, чем дальше мы с вами этот разговор продолжаем, тем больше для меня очевиден факт, что такие крупные и навещательные международные корпорации все равно исполняют, ну, как раньше бы мы сказали, роль армий, то сейчас они такие форпосты в некоторой трансляции вот этих вот противоположных и в том числе мускульных тенденций, хотим мы того или нет. Большая часть объединена против Америки, меньшая часть хочет заигрывать с арабским миром, другие пытаются как-то самоидентифицироваться.
Большая часть объединена против Америки, большая часть это CNN и BBC. Если смотреть по количеству аудитории и прочее.
По количеству аудитории, да. Я имею в виду по возникшим каналам, так или иначе.
По возникшим заново, да, но ведь да. Они были раньше, понимаете, просто другие страны, как мне кажется, вдруг проснулись, что называется, и поняли, что вот они есть, на них тратятся сотни миллионов долларов ежегодно, вот у них такая позиция, вот они так освещают то-то и не освещают там что-то другое, почему бы нам не дополнить эту картину, да, в меру своих сил, и освещать истории, о которых зритель не узнает, англоязычный зритель из CNN и из BBC, допустим.
Ну хорошо, а вот при всем при этом, поскольку уже трудно все равно это назвать в таком прямом и буквальном смысле информационной войной, да, ну, есть, конечно, страны и места, где чего-то запрещают, чего-то глушат, чего-то ограничивают, разные они есть и в Африке, и в Китае, и там, в Латинской Америке, в разных местах. Но все-таки такие цивилизованные государства пытаются договариваться об этих иностранных ресурсах на их территориях, да, то Европейскую конвенцию вот о трансграничном вещании, какая-то попытка как-то договориться со всеми странами-вещателями. BBC, там вот, например, создает совместный проект с «Голосом России», казалось бы, да? Вот мы вещаем в Москве. А как вы входите в информационное пространство других стран? Как вы договариваетесь?
Мы не договариваемся на политическом уровне. Мы договариваемся на уровне распространителей, как правило,
ну, это так какие-то... и все так договаривают,
да,
сейчас.
Как правило, это совершенно коммерческие договоренности. Мы, конечно, их пытаемся убедить, и часто у нас это получается, что это нужный ресурс, нужный их зрителям, нужна их заинтересованность. Угу. Вот. Но это не происходит на уровне общения тех или иных государственных деятелей разных стран. Нет, это совершенно такое узкоспециальная профессиональная история.
Угу. Ну, давайте послушаем, Рита, наушники. Сергей из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, сударыня.
Да-да.
Здравствуйте. Меня настолько потрясла ваша передача, я прошу разрешения ведущей сказать сначала резюме, а потом вопрос.
Так, да. Давайте.
После резюме, я надеюсь, вы меня не отключите.
Ну, давайте, давайте.
Я надеюсь стать постоянным зрителем вашего канала. Я думаю, что спутники не проблема.
А если у вас
есть... Если у вас еще есть и форум, как на BBC, то хотелось бы писать.
Безусловно. Можете это зайти
первое.
К нам на сайт.
И даже в интернете писать. Их показывают.
И даже в интернете. Ну, отлично. Да, это дешевле для меня. А теперь вопрос. Я весь в недоумении. А почему англичане? Я могу предположить три причины. Пожалуйста, по возможности, если хотите, ответьте. Вам не понравились русские журналисты, потому что они будут вещать на англоязычную аудиторию с нижегородским акцентом. Это первое. Второе. Англичане настолько хорошо знают англоязычную душу, что уж рассказать им, что они будут рассказывать достаточно адекватно русской душе. А уж кто им донесет о русской душе, проблем нет. И третье. Может быть, вы действительно такие вещи рассказываете, о которых российским журналистам лучше не знать. Для меня это очень важно. Например, Светлане Сорокине и Евгению Киселеву я время от времени могу заглядывать в глаза. А вашим волонтерам вы меня огорчаете.
А где вы заглядываете глаза, Маргарита? Евгению Киселеву, интересно.
А правда или неправда? Это русское выражение.
Я отвечу. Значит, первое, я не очень поняла, что значит вопрос, почему англичане, почему именно англичане были в Эстонии, объясню, потому что им не нужна виза для того, чтобы туда въехать, вот, а так как все случилось неожиданно, эти беспорядки, то нужно было определяться очень быстро. Что касается, почему англичане работают у нас на канале, у нас работают не только англичане, англичан у нас даже не большинство, у нас работает очень много и российских журналистов, объяснять это очень просто. Мы телеканал на английском языке. К сожалению, в России телевизионных журналистов, владеющих английским языком на таком уровне, чтобы можно было выйти на нем в эфир, можно пересчитать по пальцам одной руки, я их просто по фамилиям знаю, да, и они уже все при делах. Поэтому невозможно было бы выходить в эфир с тем, только российскими журналистами. Ну, просто вот нету готовых профессионалов с языком. Человек заканчивает школу, он идет или лингвистике учится, или журналистике. Поэтому, как правило, если он журналист, у него есть некий английский, достаточный для того, чтобы взять интервью, но недостаточный для пятиминутного прямого включения. А если он лингвист, он в телевизионной журналистике, естественно, ничего не понимает. Вот. Другой момент, конечно... Нам еще нужны были и нужны до сих пор люди на канале, которые будут нам подсказывать. Нам не всегда с российским бэкграундом, сидя в России, очевидно, а что от нас ждут, да, вот что интересно. И, конечно, в этом смысле то, что у нас много людей из Великобритании, помогает нам определиться. И какой третий был вопрос?
Ну, это про то, что, может быть, российским журналистам... Вы что-то такое рассказываете, чего российским журналистам даже знать не надо, или они не понимают это?
Я ничего такого не рассказываю. Все-таки большинство у нас подавляющее на канале – это россияне. В общем, это все несложно проверить. Заходите на сайт, можно я чуть-чуть рекламу сделаю. rttv.ru, все смотрите, читайте, и форум там тоже есть, фидбэк.
Сергей из Воронежа, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Значит, у меня два маленьких вопросика.
Так.
Первое. На чьи деньги вы существуете и работаете? И было ли что-нибудь у вас о разгоне этого...
Марша несогласных.
Марша несогласных в Нижнем Новгороде, в Питере и в Москве.
Рассказываю тоже, на чьи деньги мы существуем. Это тоже вся информация совершенно открытая. Мы об этом говорили уже раз 100, когда открывались и прочее. Это, естественно, главным образом государственное финансирование, поддержка государственная. Мы сейчас начинаем, наконец, у нас на канале появилась реклама, и очень надеемся, что мы будем зарабатывать все больше, чтобы окупать свои нужды. Но мы организация некоммерческая, мы не про деньги, мы не деньги зарабатываем.
Ну, это как и мы вот тоже, нас все время говорят про Госдеп, ну, а вот тут правительственные деньги.
Радио «Свобода» тоже, в общем, финансируется, понятно, из каких источников. То же самое арабская служба BBC сейчас будет финансироваться так же, французы финансируются так же, это везде так, так что ничего такого в этом нет. Что касается марша несогласных, конечно, мы об этом рассказывали и показывали эту картинку.
Вот слушатели еще спрашивают, потому что вы оговорились, вернее, сказали, что вы учились в Америке.
Да.
За что вы Америке благодарны?
За это.
За то, что
Потому что я училась в Америке на американские деньги.
А в чем вы безоговорочно разочаровались, например?
Значит, Америке я благодарна, во-первых, за эту возможность, которая очень много дала мне как личности, за то, что это позволило мне очень быстро вырасти, очень быстро стать самостоятельным человеком и сформировало определенные ценности во мне. Почему меня вот так же возмущает в России, скажем, коррупция, да? Потому что формирование личности проходило там, и я помню, как... Там одноклассники во время экзамена, когда учитель из класса выходил, не оборачивались, чтобы посмотреть на карту, хотя экзамен был по этой карте. Да, потом, ну вот просто нет такой привычки. Да, не оборачивались. Вот, разочаровалась я в свободе. То есть я уезжала в Штаты с ощущением и с мыслью о том, что это самая свободная страна в мире, потому что все-таки у многих людей именно такое ощущение об этом, и это вот очень хорошо работает американские средства массовой информации, в первую очередь для того, чтобы это ощущение, ну, не будем говорить пропагандировать, но так или иначе у людей воспитывать. Конечно.
Ну, ценность-то это безусловно, другое дело, как она.
Понимаете, ценность. Да. Ценность. В Советском Союзе тоже ценностью называлась справедливость, скажем, социальная. Тоже вопрос, была ли она, да, для всех. Вот. Там, безусловно, если спросить, что для вас самое ценное, люди скажут «свобода». Но мое понимание свободы очень сильно расходилось, скажем, от того понимания свободы, что тебе дают ощущение просто жизни в Соединенных Штатах. Я ведь была очень юная девушка. И, в общем, я даже сейчас не говорю там о демократии в плане свободы газет и журналов. Да, просто вот ощущение, ты живешь в стране, чувствуешь ли ты себя свободным человеком или нет. Я себя свободным человеком в Соединенных Штатах Америки не чувствовала, а в России чувствовала. Понимаете, там я себя чувствовала со всех сторон человеком зажатым, которому нельзя то, нельзя это, и вот это, и пятое, и десятое. Это вот личное ощущение.
А может быть, вот это вот то, что нельзя, это очень связано с тем, о чем вы сказали, что ваши одноклассники не могли оборачиваться на карту, чтобы подсмотреть, в том числе, экзамены, или там с той, иногда чрезмерной политкорректностью, которая существует. Может быть, вот эти рамки, которые общество принимает.
Нет, это не чрезмерная политкорректность. Мне жизнь в Соединенных Штатах в середине 90-х очень напомнила мою советское детство, как это ни странно может показаться, понимаете, когда я видела символы государственной власти, например, в церкви, да, что меня коробило просто.
Ну, сейчас мы опять в России все это тоже видим. Мы возвращаемся, Рит, вот, если так говорить о времени.
Мы становимся похожими на Америку. Когда, скажем, каждое утро...
Или на свое прошлое, или Америка на наш.
Каждое утро в американских школах, в школе, где я училась, естественно, начиналось с того, что дети были обязаны вставать с парты, положив руку на грудь, хором клясться в верности американскому флагу. Мне это очень напомнило мое пионерское
детство. Но сейчас об этом очень говорят все в Думе и тоже говорят, что, наконец, наш патриотизм должен...
Хорошо, Анна, меня спросили про то, что вот в Америке меня потрясло и в чем я была разочарована. Вот в этом. То есть, для меня это было шоком, если честно.
Это хорошо. А вам кажется, что не надо вставать и петь гимн? Вот у нас многие не любят это делать.
Нет, мне, конечно, не кажется, что не надо вставать и петь гимн, но мне не кажется, что каждое утро в школе с 6-летними детьми нужно начинать с того, чтобы перед уроками вставать и петь гимн хором.
То есть, если наступит такое время в России, вас это тоже будет коробить?
Коробить, конечно, меня это будет.
Мансур из Москвы, наверное, последний. Ну, посмотрим. Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу поздравить вас с наступающим праздником и пожелать вам счастья. Спасибо. И у меня к вам два маленьких вопроса. Вы только что сказали о бэкграунде. Вот меня интересует такой первый вопрос. Говорите ли вы о россиянском бэкграунде, не только о русских, а чуваших, татарах, марийцах? Это первый вопрос. И второй вопрос. В Уфе уничтожили татарскую школу. Ее сравняли с землей башкирские фашисты. Вы говорили об этом?
Ох, как строго. Вы говорили об этом? Это очень бывает у некоторых слушателей. Такое, знаете, претензия на вселенскую правду. Значит, если вы могли заметить по моей фамилии, я сама не русская. Вот. Соответственно, пытаться меня заподозрить или упрекнуть в каком-то русском этническом, не знаю, чем, было бы по меньшей мере нелепо. Я вам скажу, что самый популярный, судя по фидбэку среди телезрителей, вообще из всего, что мы делали, был наш документальный сериал, называвшийся «Малые народности России». Когда мне позвонил помощник брата одного из арабских шейхов из Арабских Эмиратов и на полном серьезе сказал, что шейх посмотрел одну серию, и не могли бы мы на диск переписать все остальные, понимаете, меня это очень порадовало. Ну, мелочи приятно. Про эту конкретную историю, нет, мы не рассказывали. Ну, спасибо, что вы сказали, мы посмотрим, что там, и попробуем понять.
Павел из Москвы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел вас спросить, а не лучше ли вам обратиться вовнутрь страны и рассказывать Путину и всей его команде о покосившихся избушечках в деревнях простых, а не тратить миллионы и миллиарды денег, да? Я вот из окна наблюдаю, у меня есть как выставка автомобильного салона каждый день. Джипы появляются, новые лимузины и так далее. Вы там какое-то слово сказали иностранную социальную справедливость. Это так смешно звучит в ваших устах. Вы
не думаете? Не знаю, почему слово «справедливость» в моих личных устах звучит смешно. Тем не менее, я думаю, что для этого есть другие организации, другие институции. Мы телеканал специально созданный для того, чтобы рассказывать о России англоязычной аудитории. Ну, давайте тогда все бросят заниматься тем, чем они занимаются, а займутся только тем, чтобы рассказывать Владимиру Путину или там, Кремлю о том, что в России происходит. Каждое свое предназначение. И этим тоже должен кто-то заниматься. Но мы, так получилось, занимаемся другим.
Тут вот вопрос, который требует, конечно, объяснения, но, тем не менее, я его не могу не задать. Сколько среди ваших сотрудников являются учениками Манана Асламазян? Это история в организации Интерньюс фонда «Образованные медиа», у которой проблемы и были изъяты документы и серверы. Организация прекратила свою работу временно, но занималась все эти 15 лет обучением журналистов и развитием регионального телевидения.
Я сама являюсь учеником Асламазян, чем горжусь и за что очень благодарна и ей, и этой организации. Много наших сотрудников, я не могу вам сказать сколько, потому что мы специальные соцопросы на этот предмет не проводили, но какое-то количество наших сотрудников, тем не менее, являются тоже выпускниками этой программы, и за это я тоже благодарна и очень надеюсь, что то, что происходит сейчас, все-таки закончится чем-нибудь хорошим, потому что для меня это была бы просто, конечно, трагедия, если бы что-то с мамой такое случилось нехорошее.
Ну и вот, наверное, мы будем завершаться. Несколько вопросов к 9 мая. Понятно, что программа выходит в канун Дня Победы. Людей это интересует. Давайте, может быть, с личного. В вашей семье воевали?
Конечно, оба дедушки ранены, один под Сталинградом. Конечно, воевали, а как же? Такая же семья. Прабабушка была партизанкой.
А вот люди спрашивают, что будет на Rush Today и на арабской версии в День Победы?
Во-первых, мы будем транслировать, мы транслировали в прошлом году, впервые в мире, в этом году, вот во второй раз в истории, будем транслировать Парад Победы с синхронным переводом на английский язык.
А на арабский?
И на арабский. То есть арабская версия, вот конечно, будет на арабский переводить, да. Мы транслировали на английском, сейчас будет на двух языках. На английском и арабском. У нас подготовлены документальные фильмы, очень много сюжетов, репортажей, будут прямые включения со всех событий, ветераны будут в гостях. В общем, будет это, конечно, у нас в эфире большое, огромное событие, главное. Главным образом, вот главное то, что мы с переводом транслируем парад, ретранслируем, да, потому что, конечно, мы не занимаемся трансляцией, мы берем то, что нам обеспечивают российские каналы, спасибо им большое, и переводим это в прямом эфире.
И вот Свет спрашивает, ведь люди, выросшие не в России, наверняка имеют какой-то иной взгляд на историю войны. Как они будут работать? Ну, я, правда, не знаю, имеют ли они какой-то иной взгляд на историю войны. Может, и имеют, судя по тому, как вы рассказываете, что люди не очень понимают.
Ну, вы знаете, есть вещи, где есть много точек зрения, есть вещи, где, в общем, точек зрения общепринятых, скажем так, приемлемых для цивилизованного общества немного. Ну, я надеюсь, что у нас в компании нет людей, которые считают, что победа над фашизмом – это плохо, и что надо было позволить фашизму победить, и в этом плане испытывают другую точку зрения. Очень я надеюсь, что у нас в компании таких людей нет, если об этом вопрос, и такой проблемы не возникнет.
Ну и вот, может быть, очень коротко, будущее Russia Today.
Будущее Rush Today, собираемся развиваться, больше внимания уделять интернету, что, в общем, наверное, всем следует делать вообще средством массовой информации и Радио Свобода в том числе. Собираемся заняться в большей степени сетью распространения, больше иметь представление конкретно уже у наших зрителей, кто, ничего им не хватает. Расширять сеть корпунктов, в первую очередь, в России, потому что сейчас у нас на пространстве бывшего СНГ, вот в Киеве, в Тбилиси, в России, в Владикавказе курпункты, нужно больше в стране, в России курпункты. И пытаться, вот, то есть, делая все это, зарабатывать деньги, чтобы обеспечивать себя более самостоятельно.
Маргарита Симонян, гость сегодняшней программы «Время гостей». Я благодарю вас, Рита. Прощаюсь с вами и напоминаю, что в 20 часов итоги дня подведет Дмитрий Волчек. Победа Николя Саркози. Какие реформы ждут Францию? В ответ на российские санкции Эстония может заблокировать строительство североевропейского газопровода. Британские интеллектуалы призвали Путина восстановить мир в Чечне и отказаться от поддержки Рамзана Кадырова. Всего вам доброго. До свидания. У микрофона была Анна Качкаева.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.